Значит, мы сегодня посмотрим Даниила, 11 глава, с 1 по 35 стих.
We'll look at Daniel chapter 11, verses 1 through 35.
Вот, значит, помните, это было, это пророчество, которое ангел дает в ответ на то, что Даниил искал Бога, молился, да? 21 день.
You remember that this is the prophecy that God gives, the angel brings, as an answer to Daniel's prayer.
Итак, я с первого года Дария, это с первого по второе, с первого года Дария Медянина стал ему подпорой и подкреплением. Это ангел говорит Даниилу. Ангел был подпорой Дарию.
Verses 1 and 2. Angel was strengthening Darius the need.
Второй стих. Теперь возвещу тебе истину. Вот еще три царя восстанут в Персии, потом четвертый превзойдет всех великим богатством. И когда усилится богатством своим, то поднимет всех против царства греческого. Да, значит, сейчас иудеи находятся в зависимости от медоперсидского царства, медоперсидской империи.
At this moment, Judah is under Median and Persian Empire.
Вот. И здесь предсказывается, что будет война в конце концов с греческим царством.
And it's also prophesied here that there will be war with Greece.
Еще три царя восстанут в Персии, предсказывается.
It's also foretold here that three other kings will arise in Persia.
После Кира восстал Камбис, был такой царь.
After Cyrus there was a king whose name was Cambyses.
Потом был Лжесмердис.
Then there was false Smerdis.
Псевдосмердис.
I don't know how to say that. So you'll have to.
И потом третий был Дарий первый.
And then you had there was Darius the first.
Это не тот Дарий, который был другом Даниила, другой Дарий.
It was not the Darius that was the friend of Daniel. It was a different Darius.
И потом четвертый персидский царь был Ксеркс.
And then the fourth king was Xerxes.
Вот. Именно он и начал войну с Грецией.
He was the one that started the war with Greece.
Есфирь была жена вот этого царя Ксеркса.
And Esther was the wife of this king.
То есть видите, как все точно исполнилось.
So you see how everything was fulfilled very accurately.
Третий стих. Третий стих. «И восстанет царь могущественный, который будет владычествовать с великой властью и будет действовать по своей воле». Речь идет об Александре Македонском. Именно он завоевал Мидо-Персидскую империю.
He was the one that conquered Median-Persian Empire.
С великой властью, с великой силой быстро он это сделал.
With the great power and great speed he conquered it.
То есть действительно был на короткое время, но был царь могущественный.
So he was a mighty king, but only for a short time.
Четвертый стих.
Verse 4.
Но когда он восстанет, царство разрушится и разделится по четырем ветрам небесным, и его потомка перейдет не с той властью, с какой он владычествовал, ибо раздробится царство его и достанется другим, кроме этих. Значит, мы знаем, что Александр Македонский, он рано умер, в молодости умер.
We know that Alexander of Macedonia died when he was young.
Вот, и у него наследника не было.
And he didn't have an heir.
И так получилось, что его четыре полководца унаследовали вот эту большую империю.
So
после Александра Македонского.
Four of his commanders inherited the kingdom.
И нас сейчас будет интересовать двое из них.
And we are going to be closely looking at two of them.
Одного звали Селевк.
One was Seleucus.
А второй Птоломей.
And the other was Ptolemy.
Птоломей как бы царство взял египетское царство и Израиль.
Ptolemy took the Egypt and Israel.
Вот. А Селев Сирию, Месопотамию. То есть получался один южнее, другой севернее.
And Seleucus took Syria and Mesopotamia.
Ну и были другие.
So one was the southern kingdom king, and the other was northern king.
Вот, но были другие, были которые Грецию, Македонию унаследовал один военачальник, другой Турцию. То есть на четыре части действительно разделилось.
Another commander took Turkey and something else, and the other one took don't remember. Кость, повтори еще раз, кто там какой. Турция. One was took Turkey, and the other one took Macedonia.
Да, все правильно, Греция.
And Greece.
Кассандры его звали, кто Македонию и Грецию. Македония и Греция царство.
Cassandra was the name of the ruler over Macedonian Greece.
Вот, значит, и, конечно, это царство разделено на четыре греко-македонское. Оно не было уж такое сильное, как при Александре Македонском.
And of course the empire wasn't divided empire wasn't as strong as it was when Alexander of Macedonia was the king.
Дальше пятый стих.
Verse 5.
И усилится южный царь, один, и один из князей его пересилит его и будет владычествовать, и велико будет владычество его. Южный царь поначалу Птоломей, он был более сильный, чем Селевк.
The southern king Ptolemy was a stronger king than Seleucus.
Но потом вот этот Селевк, он в определенное время пересилил, был сильнее и по военной части, и по территории, у него гораздо больше территории было у Селевка.
But with the time Seleucus had more wealth and more territory.
И вот здесь вот на стене у вас просто я, что вам легче было все эти имена понимать. Здесь как бы две династии. Соломея, вот это слева, а справа Селевкина династия.
I wrote on the wall for you to see the names, for you to understand better. One is the dynasty of Ptolemy, and the other is the dynasty of Seleucus.
Запомни, Ptolemy в Египте царствовали, Селевкиды в Сирии.
So Ptolemians were in Egypt, and Seleucids were in
Syria.
Syria.
Шестой стих.
Verse 6.
Опять это предсказывается все. Это для Даниила это еще не сбылось.
It's all prophecy for Daniel. It was not fulfilled yet in the time of Daniel.
Но через несколько лет они сблизятся. Дочь южного царя придет к царю северному, чтобы установить правильные отношения между ними. Но она не удержит силы в руках своих, не устоит и рот ее. Но преданы будут как она, так и сопровождавшие ее, и рожденные ею, и помогавшие ей в те времена. И действительно, тоже исполнилось. Что произошло?
This came true too, and this is what happened.
Значит, внук Селевка первого, Антиох второй.
The grandson of Seleucus the first, Antiochus.
Антиох второй.
The second.
И Птоломей второй, они друг друга ненавидели, конечно, поначалу.
And Ptolemy the second hated each other.
Но пытались все-таки сблизиться.
But they tried to make a connection.
Ну как здесь сказано, сблизиться, там как сказано.
Да.
В шестом стихе. Ладно.
И
что сделал Птоломей II, сирийский царь? Он отдал свою дочь за Антиоха II.
So, Ptolemy the second gave his daughter as a wife to Antiochus the second.
Ptolemy, да, я правильно сказал, отдал свою дочь. Mm-hmm. Вот ее звали Вероника.
His name was Bernice. Her name was Bernice.
Mm-hmm. Вот. Но был заговор, и это в конце концов, это Вереника, ее сын были умерщвлены.
There was an assassination, and her son were murdered.
Бывшей женой Антиоха II.
By the ex-wife of Antiochus II.
Вот, и поэтому здесь говорится, не устоит ее род. То есть вот этот род Вереники не устоял, ничего не получилось.
That's why it says that she shall not retain the power.
Вот, и эта бывшая жена Антиоха II, она потом и Антиоха отравила, в конце концов.
This ex-wife of Antiochus, she poisoned her husband too.
Вот, и их сын Селек II воцарился.
And their son Seleucus... Какой? The second became a king.
Седьмого по восьмой стих.
Здесь
он написан, вы видите, Селек II Коринф. Седьмого по восьмой стих. Но восстанет отрасль от корня ее. Веренике, придет к войску и войдет в укрепленные укрепления царя Северного и будет действовать в них и усилиться. Даже и богов их, и стукан их с драгоценными сосудами, их серебряные и золотые везет в плен в Египет и на несколько лет будет стоять выше царя Северного. Что произошло? Значит, отрасль от корня, брат Вереники, который был Птоломеем III в Египте.
Branch of the root, the relative that was in Egypt, Ptolemy the third.
Он решил отомстить северному царю.
He decided to revenge Seleucus II.
Он напал на северное царство, победил, убил эту жену, которая убила его сестру.
He attacked the northern kingdom. He killed the ex-wife of Antiochus II.
И территория Израиля перешла на время опять к этим к южным царям, к Птоломеям.
And Judah became a part of Ptolemy's dynasty, Ptolemy's land for a time.
Я о том, что Израиль, он участвовал в этой борьбе между этими двумя царями южными царствами. Поэтому и Даниил рассказывает, что будет происходить с израильтянами.
Israel was a part of this constant battle between these kingdoms, and that's why it's foretold to Daniel what was going to happen.
С 9 по 10 стих.
Verses 9 and 10.
Хотя и это сделает нашествие на царство южного царя, но возвратится свою землю. Потом вооружатся сыновья его и соберут многочисленные войска, и один из них быстро пойдет, наводнит и пройдет, и потом, возвращаясь, будет сражаться с ним до укрепления его. Что произошло? Царь Северный, он захотел реванша.
The northern king wanted to revenge.
И была битва, но это успеха не принесло. Он не восстановил свое могущество, царь Северный.
And there was a battle, but the northern king was not able to restore his power.
Северный царь это кто?
Правильно. Who is the northern king?
Селевкиды, да, династия Селевкидов.
King was the Seleucus.
Вот, и здесь говорится про его сыновей.
Talks here about his sons.
Вот. Сыновей Селевка II, да? У него был сыновья Селек III и Антиох III.
He had sons Seleucus III and Antiochus III.
И они начали войну. Один начал которая земля на северо-запад была от Сирии, он восстанавливал там владычество потерянное, а второй продолжал бороться, Антиох III продолжал бороться с Египтом за владычество.
Seleucus III was trying to gain the power over northern western land, and Antiochus III was battling with Egypt.
Вот, и отчасти у Антиоха III, он его называют великим, потому что он был самый такой наподобие Александра Македонского, больше всех пытался захватить земель.
Antiochus III was called the Great because, just like Alexander the Great,
И вот этот Антиох III, он преуспел в борьбе с Египтом, он откинул египтян обратно до их крепостей, откуда они начали, он отодвинул границу опять, вернул себе владычество.
And he was successful in pushing back the Egyptians to the fortresses they were in before, where they started from.
С 11 по 13 стих. И раздражится южный царь и выступит сразиться с ним, с царем северным, и выставит большое войско, и предано будет войско в руки его, и ободрится войско, и в сердце царя вознесется, и низложит ноги тысячи, но от этого не будет сильнее, ибо царь северный возвратится и выставит войско больше прежнего, и через несколько лет быстро придет с огромным войском и большим богатством. Значит, вот этот южный царь Птоломей IV к тому времени.
The southern king Ptolemy IV.
Все-таки собирает огромную армию и дает отпор вот этому Антиоху III.
Gathers a huge army and fights off Antiochus III.
И побеждает. Антиох бегством чудом спасается.
And he Antiochus III runs away.
Но от этого здесь говорится, что южный царь не будет сильнее.
But it says here that the southern king will not be remain stronger.
Потому что северное царство Антиох III, он опять собрал большое войско и дал отпор египетскому царю.
Because the southern king gathered a big army and he fought the southern king. Northern king off again.
Вот, 14 стих.
Verse 14.
В те времена многие восстанут против южного царя, и мятежные сынов твоего народа поднимутся, чтобы исполнилось видение, и падут. Значит, здесь, увидя силу Антиоха III, многие начнут перебегать на его сторону против египетского царя.
When the people will see the power of Antiochus III, they will start citing him against the king of Egypt.
И многие иудеи, их здесь называют мятежными, они подумали, вот, с ним надо нам дружить, с Антиохом III, и стали на его сторону переходить.
And some Jews, they're called here violent men. They started fighting with the king of the south.
По идее, они хотели, поначалу они как бы к Египту израильтяне относились, и они хотели через эти махинации независимость обрести от Египта и в то же время от Сирии.
They belong to Egypt, but at the same time they were using the situation to become independent.
Вот, но это они на самом деле их называют мятеж, потому что на Бога не уповали, все делали это из своей силы, и в конце концов Израиль из-за этого пострадал.
They're called violent men because they're not trusting in the Lord. They're doing everything with their own strength, and as a result, Judah
пострадал.
Suffered.
И там говорится, чтобы исполнилось видение, да? 14 в конце.
It says at the end of verse 14 in fulfillment of the vision.
Какое? Видение, которое было раньше, Даниила 8:12.
The vision that was given to Daniel in 8:12.
Здесь говорится, что воинству преданы вместе ежедневную жертву за нечестие и повергаись на земле, действовал и успевал. Вот из-за этого, из-за этой дружбы с Антиохом и израильтяне в конце концов очень сильно пострадали.
Because of this friendship with Antiochus, Jews suffered greatly.
Дальше, с 15 по 16 стих.
Verses 15 and 16.
И придет царь северный, и устроит вал, и овладеет укрепленным городом, и не устоят мышцы юга, ни отборные войска его не достанет силы противостоять. И то выйдет к нему, будет действовать по воле его, никто не устоит перед ним, и на славной земле поставит станцию, и она пострадает от руки его. Под укрепленным городом подразумевается Сидон, который Антиох III взял.
The fortified city is Sidon, that... Кто?
Антиох III взял.
Antioch III conquered.
И несмотря на то, что Юг пытался восстановить свое владычество, это не получилось.
Even though the South was trying to restore its authority, it didn't work out.
Вот, а Антиох очень жесток был по отношению к израильтянам.
And Antiochus III was very cruel towards Jews.
Это было 199 год до Рождества Христова, чтобы вы представляли время.
This was in 199 before Christ.
Он поставил свой стан на какое-то время в Израиле, и многие израильтяне пострадали от жестокости Антиоха III.
He put his office, military office, military camp in Judah, and they suffered from it.
Вот, и у обоих царей было подчинить друг друга. Южный хотел подчинить Сирию, сирийский царь Антиох III хотел подчинить Египет. Вот они, вот это все, борьба за власть идет.
Both kings were fighting for power. One was trying to undertake or subdue Egypt, and the other was trying to take over Syria.
Опять же, это пророчество, и как четко все это исполнилось.
It was a prophecy, but you see how accurately it was fulfilled.
17 стих. И вознамерится войти со всеми силами царства, и праведный с ним, и совершит это, и дочь жен отдаст ему на погибель ее, но этот замысел не состоится, и ему не будет пользы от этого. Значит, у Антиоха III был замысел прибрать Египет к себе, присоединить Египет.
Antioch the Third wanted to join Egypt to his land.
Что он делает? Он отдает свою дочь теперь за Птоломея V.
He gives, and what he does, he gives his daughter to Ptolemy V.
Пятый Ptolemy, он еще, как бы, он еще, по-моему, 7 лет был, он еще мальчик был, ну вот такой, как бы, брак.
He was still a boy, he was only 7 years old, but it was an arrangement.
И вот Антиох отдает в Египет свою дочь, которую звали Клеопатра I.
And so he gives, Antiochus gives his daughter to Ptolemy the Fifth, and her name was Cleopatra the
Первая. First. Вы подумали, наверное, только что подумали, вот хоть одно имя знаю, да?
You probably thought right now this is the only name I heard.
Это не та Клеопатра, которую в фильме, про который снимали.
It's not Cleopatra that we've seen movies about.
Та Клеопатра, по-моему, она седьмая по счету была.
That Cleopatra was the seventh.
Вот. Ну и идея Антиоха III была погубить Египет, чтобы его дочь как бы там наладила связи и власть в пользу его взяла.
Антиохус had a purpose to send his daughter to destroy the rule of Egypt and for her to help him.
Но дочь Антиоха III, она перешла на сторону Египта.
But his daughter joined the Egypt.
И она потом она стала, да, царицей Египта.
She sided with the king and became a queen.
В этом смысле замысел Антиоха III не состоялся.
In that way, his plan didn't work out.
Вот. Здесь сказано, что даже израильтяне как-то участвовали в этих в этой борьбе, видите, праведные с ним, да?
It says here that even Jews were involved in it because it says here that upright ones with him.
Вот. Ну, теперь вы знаете, как Клеопатра, почему Клеопатра в Египте такое популярное имя стало.
So now you know why Cleopatra is such a popular name in Egypt.
Она не стала выполнять коварный замысел отца, она перешла на сторону Египта, на сторону своего малолетнего мужа.
She did not want to fulfill the plan of her father, and she sided with her 7-year-old husband.
С 18 по 19 стих.
Verses 18 and 19.
Потом Антиох III обратит лицо свое к островам, овладеет многими, но некий вождь прекратит нанесенный им позор и даже свой позор обратит на него. Затем он обратит лицо на крепости своей земли, но споткнется, упадет и не станет его. Значит, Антиох III великий, почему называют? Потому что он все хотел завоевывать, все больше и больше.
Антиох
И он начал нападать на греческие острова, которые принадлежали вот этому четвертому, ну, которые относились к Греции и Македонии острова.
So he started attacking the coastlands that belong to another to Greece.
Да. И у него успешно получилось завоевать на какое-то время.
And he was successful in conquering them for time.
И дело в том, что римляне в то время уже дружили вот с этой Грецией, и они как бы считали, что Греция и эти острова это ихние, римляне считали.
Since Greece was in union with Romans, Romans considered those lands, coastlands as their own.
И поэтому с этой точки зрения, как бы, это позор для римлян был какой-то.
And it was, from that point of view, it was a shame to Romans.
Но они посылают полководца, римляне.
But they send, a commander.
И он в пух и прах разбивает Антиоха III.
And he completely, defeats Ptolemy, Antiochus III.
И Антиоху приходится убраться оттуда и, самое главное, заключить позорный союз с римлянами для себя.
Унизительный союз. And Antiochus has to flee and also make agreement that was very embarrassing for him with Romans.
Он должен был выплатить римскому полководцу все затраты, которые на войну ушли.
He had to pay all the expenses that were used for the war.
Вернуться на свою территорию, ну, к своим крепостям, как бы.
He had to go back to his land and his fortresses.
И он должен был послать сына своего, и послал сына своего, как бы, в заложники в Рим. Антиох III.
And he also sent his son as a hostage to Rome.
Это был 188 год до Рождества Христова, и там потом мятеж был, и он был убит, Антиох III.
It was in 188 before Christ, and then there was an uprising, and Antiochus III was killed.
Это все пророчество, это все исполнилось.
And it's all a prophecy, but it was all fulfilled.
Для нас должно быть интересно звучать, что это было предсказано задолго, и как какой точности все исполнилось.
It should be interesting for us that it was so accurately foretold and everything was fulfilled.
Греков еще не было в Азии, их не было еще в Месопотамии, их не было еще в Израиле, да?
Greeks were not in Asia and Mesopotamia yet.
Но Слово Божие предсказывает.
But God's word predicted.
20 стих. На место его восстанет некий, который пошлет сборщика подати пройти по царству славы, но и он после немногих дней погибнет, и нет возмущения, и нет сражения. Это был сын Антиоха III, Селевк IV.
It talks about the son of Antiochus III, Seleucus IV.
Из-за этой проблемы с римлянами ему надо было заплатить этот налог, и он обложил большим налогом своих подданных, и в том числе Израиль.
Because of this agreement with the Rome, he had to pay taxes, and he required his people to pay high taxes.
И он даже с этой целью хотел ограбить Иерусалимский храм.
And with that purpose, he even wanted to rob the temple in Jerusalem.
Но Бог чудесным образом спас израильтян.
But God miraculously saved Jews.
И Селевк IV потом был в заговоре убит.
And Seleucus IV was murdered in assassination.
Об этом вы можете почитать в неканонических книгах Библии, первая, вторая книга Маковейская.
You can read about it in first and second book of Maccabees.
Вот. Дальше, 21 стих.
Verse 21.
И восстанет на место его презренный, и не воздадут ему царских почестей, но он придет без шума и лестью овладеет царством. Речь идет уже о другом сыне Антиоха III, Антиох IV Эпифан.
It talks here about Antiochus IV,
Эпифан. Вот. Он был брат Селевка IV, сын Антиоха III.
of Lucius the fourth and the son of Lucius the third.
Вот, и Епифан, он был очень гордый, он сам себе, Епифан, что значит славный, прославленный, он сам себе присвоил такое имя.
Epiphany meant glorious, and he was very prideful, he gave himself that name.
Но подданные его прозвали Ениман, значит безумный.
But he was nicknamed Epiman, I think.
Ениман.
Ениман, which means
Epiman, извини, Epiman, все правильно сказал.
Which means a madman.
Вот. Что дело в том, что вот этот сын Севевка IV, его звали Димитрий, да? Он был, как я сказал, заложником в Риме.
The son of Antiochus the Third, whose name was Dmitri, he was, да?
Димитрий, да?
He was a hostage in Rome.
И по идее он должен был царствовать, и римляне хотели, чтобы он царствовал.
He was supposed to rule, and the Romans wanted him to rule.
Ну и вот этот Антиох IV устроил там козни, интриги против своего брата и сам овладел лестью царством.
But Antiochus the Fourth, he used the intrigue to take the throne by force.
Вот. Этот Димитрий, он не был братом, я неправильно сказал, он был племянником Антиоху IV.
He was not the brother, he was the nephew of Antiochus IV.
22 стих. И все потопляющие полчища будут потоплены и сокрушены, даже и сам вождь завета. Значит, что произошло? Египет послал войско свое против Антиоха IV.
So what happened here was Egypt sent an army against Antiochus the Fourth.
Но этот Антиох Епифан, он победил, он сокрушил это египетское полчище.
But he overcame and he defeated Egyptian army.
Под вождем завета подразумевается египетский жрец.
The prince of the covenant means
как же это будет по-английски?
Pagan priest?
Ну, может, так сказать.
Egyptian priest.
23 стих.
Verse 23.
Ибо после того, как он вступит в союз с ним, он будет действовать обманом и взойдет и одержит верх с малым народом. Значит, про Антиоха IV говорит, как это возможно стало для него?
Talks about Antiochus the Fourth, and how is that possible?
Значит, мы помним, Клеопатра I была сестрой этого Антиоха IV.
We remember that Cleopatra the First was the sister of the Antiochus the Fourth.
То есть, да, и получается, что ее сын был племянником вот этому Антиоху IV. То есть, видите, такое как бы сближение произошло. Родственные связи были между Египтом и царем Сирии.
They were the king of Syria and кто? And the king of Egypt had relations.
Родственные у них были. Вот. И Антиох Епифан сделал вид, что он заботится о племяннике, который в Египте, наследнике престола.
Antiochus made it look like he was taking care of his nephew.
Вот. А сестра его, Клеопатра, это была Клеопатра I, его сестра, он сделал вид, что у него благие намерения по поводу сестры, по поводу племянника, по поводу Египта.
And Cleopatra was his sister. So he made it look like he had good intentions
вот,
towards her and her son.
Пришел в Египет с небольшой свитой и начал втираться в доверие.
He came to Egypt with some trusted servants and he tried to gain trust.
В частности, вошел в доверие с этим жрецом египетским главным.
Especially with the Egyptian priest.
Но потом он его же не сложил, этого жреца не сложил. И здесь говорит, что имея малое число, он начал там хозяйничать, как будто он там хозяин в Египте. А держит верх с малым народом. 24 стих. Он, то есть опять этот Антиох Епифан, войдет в мирные и плодоносные страны и совершит то, чего не делали отцы его и отцы отцов его. Добыча, награбленная имущество и богатство, будет расточать своим, и на крепости будет иметь замыслы свои, но только до времени. То есть этот Антиох IV, он втерся в доверие Египет и начал расточать Египет.
Became trusted in Egypt, and he started to spend its property or wealth.
И хотел тоже замысел имел разрушить некоторые крепости.
He even had in plans to destroy some strongholds in Egypt.
Его идея была в конце концов таким способом присоединить Египет к себе.
His idea was to
Вот. Но это сказано до имени было, да? То есть недолго у него такое было, его все-таки рассекретили, ему пришлось уйти.
But it says that it was only for a time. He was found out, and of course they didn't let him do it.
25-26 стих. Потом возбудит силы свои дух свой с многочисленным войском против царя Южного. И Южный царь выступит на войну с великим, еще более сильным войском, но не устоит, потому что будет против него коварство. Даже участники трапезы его погубят его, и войско его разольется, и падет много убитых. Значит, Египет отправляется в поход против Северного царства.
Egypt is going,
то есть наоборот, Северное царство против Южного.
The Northern Kingdom moves against the Southern Kingdom.
Вот, то есть опять происходит битва.
So another battle takes place.
И здесь говорится, что египетский царь, Южный царь не устоял, потому что было применено коварство.
The Southern Kingdom didn't stand because there was
в конце 25-го коварства.
There was a device planned against him.
То есть участники трапезы, то есть приближенные вот этого южного царя, они предали его. И поэтому поражение такое великое произошло.
His trusted people betrayed him. That's why it says that it was there was a device planned.
27 стих.
Verse 27.
У обоих царей сих на сердце будет коварство, и за одним столом будут говорить ложь, но успеха не будет, потому что конец еще отложен до времени. То есть они опять, северный и южный царь, пытаются теперь провозгласить мир друг с другом.
Again, northern and southern kingdom are trying to make peace with each other.
Садятся за стол вместе, но на самом деле у обоих царей коварство.
They dine at the same table, but in their hearts there is evil.
28 стих. И отправится он в землю свою с великим богатством и враждебным намерением против Святого Завета, и он исполнит его и возвратится в свою землю. Значит, Антиох Епифан возвращает свои владения в Сирию. Он не любил израильтян. И среди израильтян был распространен слух, что Антиох погиб, давайте отделимся от него. Антиох, конечно, не погиб, он узнал об этом, и у него злость была на израильтян, то, что они хотели отделиться от него.
There was rumors going around that he was killed, and Jews wanted to use the opportunity and become independent, separate themselves, and Antiochus got very angry because of that.
Вот. И Антиох не стал там разбираться, кто виноват, кто нет.
And he didn't try to find out who was right and who was wrong.
И пришел, 40 тысяч убил, 40 тысяч в рабство обратил израильтян.
He came and he killed 40,000 men and took 40,000 men hostage.
И ограбил храм.
And he also robbed the temple.
Дальше, с 29 по 30.
Verses 28 and 30.
В назначенное время опять пойдет он на юг, но последний поход не такой будет, как прежний, ибо в одно время с ним придут корабли китимские, и он упадет духом и возвратится, и озлобится на Святой Завет, и исполнит свое намерение, и опять войдет в соглашение с отступниками от Святого Завета. Значит, он опять уходит в поход, в военный поход на Египет.
Антиох
четвертый.
Antiochus the fourth, he goes against Egypt.
Вот. Но это не успешные были походы, как раньше.
That it was not successful.
Почему? Потому что в этот раз римляне выступили на стороне Египта.
Because this time Romans were on the side of Egypt.
Вот. Корабли китимские, то есть Кипр это, да, римляне с Кипра приплыли.
The ship from Cyprus came.
Не помните, я говорил, там римский консул очертил круг вокруг Антиоха IV и сказал, давай, решай, что мне ответить Риму.
And remember I told you about the Roman consular who drew a circle around the king Antiochus IV and said, you need to make a decision now.
Перед тем, как ты перейдешь в круг, ты должен дать нам ответ.
Over the circle.
Или ты перестаешь обижать наших друзей, или у тебя будет война с Римом.
Either you stop offending our friends, or you will have the war with Rome.
Вот. И Антиох, Рим был имел определенную силу, Антиох не хотел, конечно, воевать с Римом.
And by that time, Rome was head power, and of course, Antiochus, he didn't want to fight with them.
Ну и, конечно, представляете, как он раздражен был, когда возвращался после
you
этого, да?
Imagine how angry he was when he was coming.
31 стих. И поставлена будет им часть войска, то есть Антиохом IV, которая осквернит святилище могущество и прекратит ежедневную жертву и поставит мерзость в запустение. То есть в ожесточении он возвращается и опустошает храм опять.
In anger he comes back and he empties the sanctuary.
Не просто опустошает в этот раз, оскверняет храм.
Not only that he empties it, robs it, but he also desecrates it.
Приносит свинью в Иерусалимском храме в жертву, что для израильтян было осквернением.
Brings a pig as an offering on the altar, which was unacceptable for Jews.
Отменяет всякое богослужение в храме, утренние, вечерние жертвы.
He cancels all the services, the sacrifices, the morning and the evening sacrifices.
То есть, например, наступает это мерзость запустения в храме.
Abomination of desolation takes place.
Это было примерно на 3 года.
And it was for about 3 years.
И он также ставит свой гарнизон в Иерусалиме, чтобы израильтяне не стали очищать храм и там ничего делать.
He sets his troops in Jerusalem so that Jews would not be able to cleanse the temple and start the sacrifice.
Это было 16 декабря 167 года до Рождества Христова. 167 год.
It was in 16th of December of 167 before Christ.
Антиох четвертый Епифан это сделал. Он прообраз Антихриста.
Antiochus the fourth Epiphany did that. He's the image of Antichrist.
Это Иисус про него говорил, что в будущем израильтянам он говорил, увидите место запустения, да, бегите, не исходите даже одежду взять, бегите, убегайте, потому что такое гонение начнется.
Jesus told the disciples when you see the abomination of desolation, run away, don't even come to take your clothes with you.
Мерзость запустения, да. Вот Антиох Епифан, он прообраз Антихриста, который придет и подобные, даже хуже вещи натворит.
Antioch Epiphany is the image of Antichrist that will come and do even worse things.
32 стих.
Verse
32. Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Значит, он пытался, он хотел объединить всех в греческой культуре, и ему и израильтяне его раздражали, потому что они со своими традициями против всех шли.
He wanted to unite everybody in Greek traditions, and Jews were irritating for him because they wanted to keep their own traditions.
Вот, и он очень жестоко расправлялся с израильтянами в эти 3 года.
And he was very cruel dealing with Jews in those 3 years.
Ну и тем, кто согласится с его традициями, с его культурой, с его религией, он, конечно, поощрял, и поэтому многие люди перешли на сторону язычества.
He was nice to those who were siding with him or accepting the Greek culture, and that's why many Jews went on his side.
Но в то же время были истинные верующие, которые не преклонились, не пошли на компромисс.
But there are also true believers that did not bow before him.
Они усилились и начали действовать. Было восстание Маковеев. Мы читаем об этом в 1-2 книге Маковейской.
They became strong and they rebelled against the Antioch when we read about it in the book of Maccabees.
И, а что произошло с таким человеком, кто так поднял руку на Святой Завет, на Всевышнего, да?
What happened with the man who raised his hand on the covenant and on the Almighty.
Он потом через 3 года чуть больше обезумел. Эпифан 4.
In 3 years he went crazy.
И в жестокой болезни умер.
And died in very severe illness.
Дальше, с 33 по 35.
Verses 33 to 35.
И мы закончим на сегодня здесь.
And we'll stop then.
И разумные из народов вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа, и во время страданий своего будут иметь некоторую помощь, и многие присоединятся к ним, но притворно. Пострадают некоторые из разумных для испытаний, очищения и для увеления к последнему времени, ибо есть еще время до срока. Здесь говорится о страданиях народа Божьего во время, когда еще Антиохий IV был жив.
It talks about the suffering of the people during the rule of Antioch the Fourth.
Некоторую помощь они получили, потому что Маковей поднял восстание, и успешно отчасти оно было.
They received some help because Judah the Maccabee, he revolted or rebelled against him, and they received some help, some of their requirements were fulfilled.
Мастер правильно сказал, Иуда, один из Маковеев, был это тот, кто очистил храм.
Judah Maccabee, he cleansed the temple.
И отчасти он освободился от какой-то зависимости от греков на какое-то время. Они освободились израильтяне.
And also he freed Jews from some dependency.
И многие стали присоединяться, здесь говорится, к сожалению, некоторые придворно. Это такая печальная реальность. Во всех пробуждениях, во всех движениях Духа Святого есть истинные верующие, есть люди, которые придворно прилепляется к этому движению.
It's a sad truth. In all the revivals that take place, there's people that truly believe, and then there's others that come only to join, not fully believe.
Иисус предсказывал тоже, что церковь, когда будет расти, будет сильна, популярна, многие присоединяются к церкви притворно, неискренне.
And Jesus also foretold. Jesus also foretold that when the church will grow big, some people will join the church, but they will not truly believe.
Но здесь вот такая вещь говорится о страдании как очищение. 35 стих, да?
It says here in verse 35 that in suffering they will be purified.
Это еще раз, мы много об этом слышали, но нам всегда надо напоминать. Бог использует страдания, чтобы очистить нас, сделать лучше.
We heard about it a lot, but we also need to be reminded of it, that through sufferings we are purified.
Прежде страданием его я заблуждался, а теперь храню слово твое, да, один верующий сказал.
One believer said that before.
Прежде страданием его я заблуждался, а ныне слово твое храню.
Before my suffering, I was mistaken, but now I keep your commandments.
Я думал, что я прав. Я думаю, что все правильно происходит вокруг меня. Но только страдания мне показали, что я заблуждался и не хранил слово.
I thought that I was right and everything around me was right, but my suffering was wrong. And this is where I was not right.
Страдания, к ним нужно... По природе, конечно, мы съеживаемся, мы пытаемся избежать любого страдания.
By nature we want to avoid any suffering.
Но мы должны также приветствовать и видеть веру, видеть благость в этом страдании, которую Бог допускает.
But we also need to see why God is allowing it.
Ведь мы же хотим быть чистыми, возрастать духовно.
Because we want to be refined and purified, and we want to grow.
И часть этого Бог иногда будет использовать страдания, чтобы сделать хорошую работу в нас. Иакова, первое. Если мы хотим возрастать в Господе, если мы хотим делать великие дела для Бога, нам не избежать. Рано или поздно эти страдания придут.
Great work for the Lord, then we cannot avoid suffering. It will come eventually.
Страдание как огонь, оно больно, но оно очищает.
It's like a fire. It's painful, but it cleans us.
Оно больно, но потом после очищения мы благодарим Бога, что Он проделал эту работу.
It's painful and it hurts, but after the suffering, we praise God for the work that He did.
Давайте просто напомним себе Яков 2:4. Простите, okay. Яков 1 глава.
Chapter 1.
2 по 4. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Значит, я, получается, должен определенно иметь какую-то радость, когда страдания приходят.
So I need to have joy when I go through suffering.
Как это понять? Как можно радоваться?
How can we understand this? How can we have joy?
Нужно заглянуть то, чего мы действительно хотим в жизни. Мы хотим святости, правильности, да?
So we need to look at what we really want in this life, that we want righteousness.
И Бог как раз над этим работает.
And this is what God is working on right now.
Это больно, но будет хороший плод. И вот в этом приходит благодарность и радость. Бог что-то хорошее делает через боль.
It's painful, but there will be great fruit, and this is where our joy lies, that God is doing something wonderful.
1 Петра, 4 глава.
1 Peter, chapter 4.
12 по 13.
Verses 12 and 13.
Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаем. Не чуждайтесь, как причине для вас странного, но, как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы возрадуйтесь и восторжествуйте, да? И не считайте страдания чем-то странным, да? Не быть слишком шокированным. Бог, как ты это допустил? Бог, что ты делаешь? Я не понимаю, какой смысл в этом. Не быть слишком шокированным этим.
Do not be shocked by it. Do not say, God, what are you doing?
Как так, если Бог всемогущ, как Он это допускает, если Он не любит? Не считать это странное, что такое в жизни происходит, приключение странное. Не считать.
God,
говорит.
What are you doing in my life? Don't think that it's something strange in your life.
Христос пострадал, да? И потом прославился. Также мы страдаем, мы будем прославлены вместе со Христом.
And when we suffer, we will be glorified with Christ.
И мы так возрадуемся и так восторжествуем.
And we will rejoice and be glad.
И страдание будет только мгновением, а это радость вечна.
And suffering will only be for a time, but rejoicing will be forever.
Страдания Бог использует как очищение. Когда они приходят, имейте определенную мудрость, имейте определенное терпение, определенное мужество. Смиритесь, не обижайтесь на Бога.
When the sufferings come, be patient, be humble before God.
Всегда хочешь сказать, ну Бог, я нечестивый человек, я люблю тебя, я служу тебя, почему ты это допускаешь, да?
And we want to say, God, I'm not a wicked person, I love you and I serve you, why are you letting this happen?
Такие страдания, какой урок, чему я этому научусь, мы спрашивать можем.
What lesson can I learn through this?
Тогда в тот момент мы можем не понимать, позже поймем, надо this, просто довериться Богу.
This moment we may not understand, so later we will.
Чем больше страдаем, тем больше мы учим каких-то хороших духовных вещей.
The more suffering we go through, the more we learn about spiritual things.
Я, смотря назад, могу сказать, могу благодарить Бога за то, что как Он в моей жизни когда-то работал.
I can look at my life and glorify God for the work He did in my life.
И я могу сказать честно вам, что то, что Бог сделал за короткое время страданий, наверное, без этих страданий я никогда бы не изменился.
I can tell you that in a short time when I suffered, God did so much work that He probably wouldn't be able to do otherwise.
Бог дает смирение через страдания. Смирение очень легко приходится. Да? Мы иногда боремся с гордостью. Страдания очень быстро нас учат смиряться. Очень эффективно.
Suffering teaches us patience, very humbleness, very quickly, because we get prideful.
Мы перестаем концентрироваться на себе, мы начинаем смотреть, слушать, смотреть на нужды других.
We stop concentrating on ourselves, and we start looking at others and their needs.
Мы уже не спрашиваем, мне, мы уже хотим знать, Бог, Твоя воля, чем я могу послужить? Страдания делают очень хорошую работу у нас.
We don't say anymore, me, God, help me. We concentrate on how can we help others and what God's will is.
И там вот эти израильтяне, они не были совсем очень честивы, но они страдали. Если вы читаете книгу Маковеев, вы увидите, как многие из них очень сильно жестоко пострадали.
Those Israelites, they weren't very wicked, but they suffered. If you read the book of Maccabees, you'll see how much they suffered.
Но Бог учил их полностью надеяться на Него.
But God taught them how to fully rely on Him.
И они будут прославлены, те, кто пострадал там.
And they will be glorified. Those who suffered, they will
и они, Бог их воскресит, они скажут, Бог, великие и чудные Твои дела, все Твои пути на небе, на земле, они истинны.
And they will praise the Lord, and they will say that God, all Your ways are great and mighty and true.
Спасибо Тебе, Бог, за Твою любовь и милость, за то, как Ты работал в моей жизни.
Thank You, Lord, for Your love and mercy, and for the way You worked in my life.
Теперь я понимаю.
Now I understand.
Ты прав, Бог, ты не делаешь ошибки, ты никого не угнетаешь.
You're right, Lord. You do not make mistakes. You don't torture anyone.
Вот, не дождитесь этого момента славы, не ропщите на Бога, пройдите с терпением. Дождитесь этого момента славы, когда Бог прославит вас.
Wait for this moment of glory when God will glorify you. Don't complain against God.
Есть разный путь, как мы очищаемся, возрастаем. Страдание один из путей. Не забывайте.
Many ways in being purified, but suffering is one way that God is using.
Вот и сейчас в заключение хочу сказать другую вещь. Вот эти пророчества, как они в точности исполнились?
And at the end, I want to say this one last thing. How did these prophecies come?
Вот это один из таковых, в подробности, все эти интриги, все эти борьба между Северным, между Египтом и Сирией, это все за 200 лет было раньше предсказано.
These prophecies, they're foretold 200 years before it took place.
Даже 300-400 лет было предсказано.
Even 300 or 400 years before.
И все в точности исполнилось.
And everything came true exactly.
Как истинно Слово Божие.
How truthful is the word of God.
Это Слово, которое мы изучаем или читаем каждый день. Как оно истинно.
This word that we read every day is so true.
Получалось, что вот эти вот все события, на земле их еще не было, но Бог они уже были.
And these events, they didn't take place on earth yet, but before God, they already, he already saw them.
Мы привыкли смотреть на видимое, но мы хотим увидеть видимое и потом начать думать, оценивать, да? Но вот нам надо учиться жить верой.
We are used to seeing the events and then analyzing them, but we need to learn to live by faith.
У Бога мы это не видим, но Бог это уже есть, если Он сказал свое слово. Это уже существует, это уже реальность. Хотя с физической точки зрения это нереально, но с точки веры, с точки зрения веры это реальность, если Бог дал вам обетование.
If we don't see something, it doesn't mean that it doesn't exist. God already has it, and it already exists in the spiritual level.
Вот. И в Библии очень много обетований, которые не являются автоматическими.
And there's many promises in the Bible that don't come automatically.
Вот это вот пророчество между Египтом и Сирией, они как бы автоматически, оно исполнится. И исполнилось.
This prophecy about Syria and Egypt, it was gonna happen anyway.
Но есть другие обетования. Например, в Библии говорит, что Бог хочет, чтобы все спаслись.
But there is other prophecies when it says that God wants all people to be saved.
Но Бог дает небольшое слово. Спасется все-таки тот, кто поверит, да?
But God gives a little condition that only the ones who will believe will be saved.
Но если человек поверил, у него уже жизнь вечная сейчас, да?
But if the person believed, he already has eternal life now.
Если его грехи уже сейчас прощены.
And his sins are forgiven now.
Это слово исполнилось. Мы это не видим, но оно исполнилось. Оно исполнилось в сердце Бога, значит, оно исполнилось для всей вселенной.
We don't see it happening now, but for God it's true, it happened.
Вот сегодня там Бог мне говорил через Библию, чего не попросите, будет вам.
Today God is speaking to me through the Bible. Whatever you shall ask, you shall have.
Да, хотел бы я, чтобы так действительно было. Но Иисус говорит, зачем тебе хотеть? Так оно и будет, так оно и есть. И вот изучение пророчества, как они исполнились, были предсказаны на многие веков, потом в точности исполнилось, поддерживает нас доверять обетованию, которое Бог нам дает.
Encourages to believe God in the other promises He gave.
Верьте, будете читать Евангелие от Иоанна, другие послания. Не ставьте как-то все на автомат. Будьте уверены, что ваше сердце верит обетованию. Верьте, не сомневайтесь.
When you're going to be reading the Gospel, the Word of God, don't just read automatically, but trust every word of God.
Так сказал Бог. Он не будет меня обманывать. Он силен исполнить.
This is what God said. He's not going to lie to me. He's able to bring it to pass.
Если мои грехи прощены, то зачем мне ходить в осуждение? Мои грехи прощены. Иисус мне это сказал. Бог мне это сказал.
If my sins are forgiven, then why should I carry the guilt? Jesus told me that we are forgiven.
Я могу иметь мир, радость, молитвенную жизнь сейчас.
I can have joy and peace and prayer life right now.
Если я это не верю, я буду грустить, я буду чувствовать, что я слаб, я ничего не могу сделать для Бога. Почему? Потому что я не верю в то, что мои взаимоотношения с Богом восстановлены.
If I'm weak and doubting, it's only because I don't believe that God restored my relationship with Him.
Вот. Но если я верю, я буду не бояться ничего, никаких Голиафов, никакого противостояния сатаны. Я буду идти свидетельствовать о Христе.
But if I believe, then I will fear nothing, no Goliath. I will stand and cry.
Опять же, если я не верю в обетование Божье, я буду чувствовать себя слабым, маленьким, недостойным. И я никогда не буду свидетельствовать о Христе эффективно.
If I don't believe God's promises, then I will not witness about Christ.
Но если я верю, я буду идти и не останусь, не боясь никаких преград.
But if I believe, I will go and not stop at any hindrances.
И Бог мне сегодня сказал, чего не попросишь, будет тебе. С этим обетованием я могу по жизни идти вообще. Мне больше ничего нет, только это обетование нужно.
God told me today, whatever I shall ask, I shall have. And with this promise, I don't need anything else. I can go on my whole life.
И, конечно, это ко всем к нам относится. И Бог ищет таких людей, которые просто, как маленькие дети, поверят и будут действовать.
And of course, it's for all of us. And God is seeking for those that will be like little children, will believe Him and follow Him.
И вы знаете, иногда говорят, между Ветхим Заветом и Новым Заветом как бы было 400 лет молчания. Ну, как бы пророков не было ничего записано.
People say that between the Old Testament and the New Testament there was a 400-year silence. There was no prophets, God wasn't speaking.
Да, не было ничего написано, все правильно.
Yes, there was nothing written.
Не было какого-то пророка, как Малахи, как Или, не было, да.
There was no prophet like Malachi or Elijah.
Но Бог эти события 400 лет, Он предсказал в 11 главе, как все будет происходить. То есть Слово Божье было. И народ Божий был подготовлен, он знал, что ожидать, как действовать. Хотя не было как бы молчания, как бы было, но на самом деле Слово Божие, оно было живое действие, оно было через Даниила дано.
Even though there was silence, God's word was given to Daniel.
И мы сейчас иногда можем думать, что вот после апостолов написание Нового Завета до второго пришествия тоже как бы молчание. Нету, Библия не дописывается, нету новых откровений, которые можно записать, как в Новом Завете.
And we may think that since the time of Jesus till time he comes back, there's no prophecies, no word of God. Everything was already fulfilled.
Ну, да, но на самом деле нам много уже сказано, это слово живое действие. Но у нас есть инструкции, чего ожидать, как действовать.
But a lot was already set to us, and we're given instructions what to do and how to do it.
Очень много обетований у нас есть, поэтому Слово Божие, оно живое здесь. У нас есть Слово Божие, у нас есть пророчество.
Аминь.